Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі наші радіослухачі і телеглядачі, хто дивиться трансляцію нашої програми на каналі Світлого Радіо у Ютубі та Фейсбуці, щиро вітаємо всіх вас у програмі «Запитання і відповіді по Біблії» і запрошуємо долучитися до вивчення Божого Слова. Якщо вас цікавлять якісь питання за Словом Божим, на які ви шукаєте відповіді, ви можете зателефонувати у прямий ефір або написати повідомлення і поставити це запитання. І ми разом з вами дослідимо це питання і спробуємо знайти на нього відповідь. З нами, як завжди, у студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо вас.
Добрий день.
І ми маємо перше запитання, ось яке. Послухайте, будь ласка. В прошлой программе вы сказали, что тот, кто запечатлен Святым Духом, не получит метку зверя. Как понять или узнать, что ты запечатлен Святым Духом? Какие признаки?
Спасибо большое за вопрос. Это очень важный вопрос. Мы уже третью передачу обсуждаем этот вопрос. И у нас была такая история, что если как не получить метку зверя, потому что все мы переживаем, и все переживают, а вдруг это там или это вакцина, или еще что-то, и... Как раз задала слушательница вопрос, а если мы запечатлены Духом Святым, то мы же тогда не можем получить эту метку зверя. Мы или запечатлены обетованным Святым Духом, или тогда на нас будет печать зверя. То есть не надо беспокоиться о том, чтобы не получить печать зверя, а надо беспокоиться о том, чтобы получить печать Духа Святого. И по-другому оно не получится. Поэтому каким-то образом избежать метки зверя, не будучи запечатленным Духом Святым, нельзя. Поэтому переживать о том, что такое метка зверя, и как она выглядит, и что это такое, нет смысла. Надо переживать только о том, чтобы мы были запечатлены обетованным Святым Духом. А теперь как же это узнать? Ну, запечатлены мы Духом Святым или нет? У нас есть такие признаки, которые написаны в Писании, наверное, что нам нужно исполнять Слово Божие, которое нам дано. Младенцы – это те, которые слушают Слово Божие, читают, молятся, но не исполняют. Совершенны – это те, которые исполняют. И Господь нам говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». То есть исполнять заповедь Христа – это иметь любовь между собою. Христос нам не давал других заповедей. В Евангелии всего одна заповедь – это любить. И вот эта любовь должна запечатлиться на нашем сердце. И любовь, конечно же, любит. Она любит всех, и врагов, и ближних, и как дождь посылается на праведных и неправедных, и как солнце светит на добрых и на злых. Так будьте и вы совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, то бишь любить всех, и не только ближних, не только тех, которые любят нас. Так поступают и язычники. То есть совершенство – это любовь. Это и есть совокупность совершенства. И если мы откроем, я 1 Иоанна 3 главу, 14 стих написано, «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Не любящий брата пребывает в смерти. То есть мы знаем, что уже перешли из смерти в жизнь. Это значит, что метки зверя уже не будет. Это значит, что уже никто не поставит никакую печать три шестерки. Уже перешли, уже это совершилось. И уже никто не поставит. Почему? Потому что любим братьев. А вот кто не любит еще брата, тот еще пока пребывает в смерти. Вот тому еще нужно расти для того, чтобы быть более запечатленным, утвержденным, укрепленным в вере. Для того, чтобы не потерпеть кораблекрушение в вере. Для того, чтобы сохранить веру. Мы первый раз, когда отвечали, что это все еще зыбко. Можно быть младенцем, и можно не сохранить эту веру. И 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». И мы должны полагать души свои за братьев. Смотрите, как интересно. Мы должны полагать души свои за братьев. Не за себя, не за свое спасение, не еще, не за свою жизнь, а души полагать за братьев. И дальше тоже давайте дочитаем уже до конца. «Где затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья». То есть исполнение заповеди Христовой любить, она проявляется в поступках, не только в словах, а в поступках. «Любовь не терпит объяснений», Эрих Мария Ремарк сказали, «она принимает только поступки». И поэтому, дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. И вот почему мы узнаем, что от истины, и успокаиваем перед Ним сердца наши. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. То есть в нашем сердце-то мы уже все знаем. Мы уже все знаем, мы перешли из смерти в жизнь или нет. В нашем сердце мы это знаем. Мы еще эгоисты, или мы уже расточили себя, раздали все, отдали и приготовились к Царству, и желаем разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Мы тут странники и пришельцы, или мы утверждаем себя на этой земле? Понимаете, да, мы на самом деле, печать Духа на самом деле по нашей вере проверяется в нас, и она проверяется нами. Господь сказал, по вашей вере будет вам. Он-то все сделал. Он сказал, все совершилось 2000 лет назад. А вопрос, как мы приняли эту веру, и как ходим в этой вере, и как утверждаемся, возрастаем, и как побеждаем самого себя, побеждаем плоть. Вознесли ли мы свою плоть на крест? Отказались мы уже от себя? Как написано, что «представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Господу, на дела святые для разумного служения нашего». Отдали мы себя в жертву. То есть на самом деле наружных знаков нету. Есть только ваш внутренний индикатор сердца, и вы должны, мы знаем, что мы перешли. Еще раз, 1 Иоанна 3,14. «Мы знаем, что мы перешли». Не написано так, что «мы знаем, что вы перешли». Или не написано так, что «вы знаете, что мы перешли». Нет, «мы знаем, что мы перешли». И никто другой этого не знает. Это вы, только вы и Господь. И вы это знаете. То есть тогда, когда вы действительно исполняете эту заповедь. И Господь говорит, что, помните это, козлы были тоже в доме господина, но они не делали, а овцы делали. Там закопавший талант, он получил спасение, этот дар, этот талант от Бога, но он не принес прибыль Богу, он не делал. И поэтому Господь говорит, что каждый предстанет на суд Христов, и каждый будет отвечать за то, что он делал на земле, доброе или худое. Мы делами не спасаемся, безусловно, мы спасаемся даром по благодати от нашего Господа. Но делами утверждается наша вера, подтверждается. «Вера без дел мертва» у Иакова написано. То есть делами как раз вера утверждается, сохраняется. Потому что Бытие 4.7 Бог говорит Каину, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе. Поэтому на самом деле, если написано, что мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братья, значит, мы знаем. Ну, это слово сказало, значит, мы знаем.
Дякую вам. Еще одно запитання. Что делать верующему, когда пришло искушение? Цікаве запитання. Актуальне.
Да. Что же делать верующему, когда пришло искушение?
Що нам про це каже Боже Слово? И досвід інших християн.
Ну, мы должны понимать, что искушение, искушается человек сам. И мы на самом деле попали в искушение, потому что в какой-то мере мы отступили от Бога. И когда мы попали в искушение, на самом деле надо просто бежать к Богу. Потому что мы попали в искушение, потому что отошли от Бога. Наши глаза не туда смотрели, мы не то слушали, мы не то смотрели. где-то написано, кто может обитать при огне поедающем? Тот, кто закрывает уши свои от слышания зла, кто закрывает свои глаза от видения кровопролития, кто от лжесвидетельств, от неправды. То есть куда мы слушаем и куда мы смотрим, и туда мы попадаем на самом деле. Поэтому, когда мы попали в искушение, надо просто-напросто, как Павел говорил, одеться в броню праведности, щит веры, шлем спасения, ноги благовестника, то есть одеться в доспехи Божьи и повернуться к Богу. На самом деле Бог нас защитит. Сам человек никогда не победит искушение. Он только силою Господа победит это искушение в самом себе. Но для того, чтобы победить искушение силою Господа, надо обратиться к Господу, а не смотреть на мир и пытаться бороться с этими искушениями. Это исключено. Надо повернуться к Богу. И вот, допустим, Галатам 3 главе Павел говорит, как же вы, начав духом, оканчиваете плотью? У вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Надо смотреть на Христа, на раны Христа, на боль Христа, которые были за вас, вместо вас. Бог понес наказание вместо вас, и давайте смотреть на распятого Христа, как было страшно, больно, ужасно, и это все Он делал ради нас. Если мы будем взирать на Христа, то тогда мы победим. Евреям 12 глава. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрег посрамление и воссел одесную престола Божия». Мы должны размышлять о Христе, помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. То есть мы, видите, как бы мы должны обратиться к Богу. Как взирать, размышлять или произносить даже имя Господа, крепкая башня, прячется в нее праведник, и он будет безопасен. Непрестанно молиться, то есть просто обратиться к Богу. Мы-то сами еще все равно плоть, будучи даже верующими. Если мы приняли веру, мы запечатлены обетованным Святым Духом, но у нас все равно есть плоть, которая нас искушает. И всегда надо бодрствовать, чтобы не быть искушенным. То есть, почему мы искусились? Потому что мы потеряли бодрствование, потому что мы расслабились. Мы расслабились и пошли по плоти, и поэтому искусились. Поэтому единственная возможность победить искушение – это обратиться к Богу и быть с Богом. И только Господь освободит нас от искушения.
Дякую вам. У нас лишається 5 хвилин до закінчення програми. Сподіваємося ще вкластися і з'ясувати відповідь на ще одне запитання. Вітаю. Хотіла запитати. Моя подруга місяцями, роками молить Бога, щоб чоловік якусь справу зробив. Поскладав дрова, загорожу підремонтував і кошти є. Або просто попросити не спрацьовує. Це продовжується багато років. Це характер такий?
Спасибо большое за вопрос. Это очень такой глобальный вопрос и очень важный вопрос. Первое, что мы должны понять, что человек человека никогда не поменяет. Только Бог может поменять человека. Ну и в связи с этим вопросом хочу сказать, что тут надо меняться не мужу, а надо меняться жене. Блаженный Августин как-то сказал, если ты любишь человека таким, какой он есть, то ты любишь его. А если ты пытаешься его изменить, то ты любишь себя. Поэтому тут больше вот когда возникают такие вопросы, вот он не такой, или она не такая, или там родители, или муж, или жена, или дети, это все вопрос к вам лично. Это ваш вопрос. Это не вопрос того, кого вы хотели изменить. Даже есть такая поговорка. Глупый человек много требует от других, а мудрый только от самого себя. Поэтому, вы знаете, это как раз вопрос младенческий. Мудрый, он понимает, что все вопросы в нем. И он видит глазами как бы то, что в нем. Да? Вот, допустим, человек раздражительный, он видит, как другие раздражаются. Ленивый видит, как другие ленятся. Там какое-то злословище очень хорошо слышит, когда кто-то кого-то злословит. Но при том, при всем, он, допустим, он хорошо слышит, как кто-то злословит, но не видит, как кто-то завидует. А наоборот, завистник видит, как кто-то завидует, но даже не слышит, что кто-то кого-то злословит. То есть мы на самом деле видим то, что в нас. И поэтому Господь сказал: не судите, да не будете судимы. Ибо каким судом вы судите, вы уже осуждены, потому что вы это видите, потому что это в вас. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется. То есть любовь, ваша любовь должна покрыть мужа таким, какой он есть. И вот постарайтесь любить его и уважать его таким, какой он есть. И потом, когда он это увидит, он горы для вас сдвинет, и заборы, и дома, и все что угодно. Поэтому, еще раз говорю, это вопрос возраста. И даже такая была мысль, я уже не помню, когда я был молод, я хотел изменить весь мир. Когда я возмужал, я хотел поменять хотя бы семью. Но когда я состарился, то я понял, что мне надо хотя бы поменять самого себя. Это возраст. И поэтому для того, чтобы изменить другого, надо просто изменить себя.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.